И мы начнем с молитвы. Мы вместе сейчас помолимся. Дорогой Господь, дорогой Отец Небесный, я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы и сегодня, в этот вечер, Ты вел нас, Господь, и открывал нам Твое Слово Духом премудрости, Духом Святым. Я молюсь, пусть наши глаза открываются, чтобы мы видели то великое и прекрасное, что Ты подарил нам, Боже, в Иисусе Христе, Сыне Твоем. Я молюсь об этом, Господь. Я молюсь и уповаю на подаваемую Тобой благодать. Я полагаюсь на нее, чтобы передать слово. И я полагаюсь на Твою благодать, чтобы каждый слушающий, он услышал, он понял, уразумел, Господь, и принял слово, могущее спасать, изменять и благословлять. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Всю славу отдаю Тебе, все отдаю в Твои руки, Господь, и прославляю Тебя, наш Бог. Аминь. Аминь. Итак, мы продолжаем нашу тему. Тема наша – ученичество и естественное и сверхъестественное образование Иисуса Христа. Сегодня мы еще поговорим об ученичестве, а завтра будет очень интересный день. Мы на примере самого Иисуса Христа посмотрим, как Он рос, как Он учился. И я думаю, что для каждого верующего вообще интересно, чем занимался Иисус Христос до 30 лет, до начала своего служения. И казалось бы, практически Библия об этом не говорит, но есть Писания, которые показывают на то, чем был занят Иисус Христос 30 лет и что происходило в его жизни в течение 30 лет. И я думаю, что, слушая это слово, вы увидите, что он проходил наш путь. Тот же путь, который мы с вами проходим. Но это будет завтра. Третий день. А сегодня я хотел бы возвратиться и, знаете, как-то обновить те мысли или повторить те мысли, которые прозвучали вчера. И первое из них — это то, что Бог нас любит. Бог есть любовь. И Он возлюбил нас. Каждый из нас является величайшей драгоценностью для Него. Дорожит ли чем-то Бог? Есть ли что-то, что является самым дорогим для Него? Есть. Это не Земля, не Вселенная, не Солнце и Луна. Это и не ангелы даже. Это мы с вами, сыновья и дочери Божьи. Мы являемся самой великой драгоценностью для Бога. И все Его внимание принадлежит нам. Мы в центре внимания Бога. Только подумайте об этом. Мы в центре сердца Бога. Мы в центре внимания Бога. Конечно, Бог бы хотел бы также быть в центре нашей жизни. Мы об этом будем говорить. И будет у нас и даже будет предмет такой, Христос в центре. Я думаю, вы будете очень благословлены этой темой. Но первое, что я хотел бы сказать, что мы в центре Божьего внимания, мы в центре Божьего сердца, мы являемся драгоценностью для Него. Насколько Бог оценил каждого из нас? Как вы думаете? Какова цена? Сколько мы стоим, если так по-человечески сказать? Как Бог оценил нас? Насколько высоко Он оценил нас? Он оценил нас ценою Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы выкупить нас, чтобы приобрести нас, Он заплатил цену жизнью Своего Сына Иисуса Христа. И я хочу вам сказать, большей цены нет. Настолько мы дороги для Него. Вот наша стоимость, вот наша цена, если так можно сказать. Мы же выкуплены, помните? Так Библия говорит, что Бог, мы куплены дорогой ценой. И эта цена – это жизнь Иисуса Христа, которая была отдана за нас, за каждого из нас. Поэтому я хочу еще раз сказать, еще раз подчеркнуть это, что Бог на самом деле так сильно любит каждого из нас, независимо от того, кто мы, сколько нам лет, молодые мы или в возрасте, какое наше прошлое, какое наше образование, какой статус. Это не имеет значения для Бога. Абсолютно. Он любит нас. И это его сущность, это его суть. Он является любовью. И, конечно же, как я читал вчера, Бог хочет, чтобы мы познали эту любовь. Что любовь Божья – это не просто слова. Это не просто эмоции. Да, это слова, конечно же. Это, конечно же, и эмоции, потому что и в своих чувствах мы можем возрастать в любви Божьей, как написано, что любовь Божья может возрастать и в наших чувствах. Но это, но любовь Божья гораздо больше. Ее можно рассмотреть, ее можно познавать. Это как спектр очень многого, что заложено в Сыне Божьем, Иисусе Христе. И чем больше мы познаем Иисуса Христа, тем больше мы познаем любовь Божью. Потому что любовь Божья, она выразилась во всей полноте в Иисусе Христе. И то, насколько мы знаем Иисуса Христа, и то, что Он сделал для нас, это то, насколько мы знаем Божью любовь. Оно взаимосвязано одно с другим. Мы не можем знать Божью любовь без Иисуса Христа. Потому что любовь Божья – это выражение полноты Божьей любви в Иисусе Христе. Поэтому нам с вами, конечно же, как верующим в Иисуса Христа, принадлежит это – познавать любовь Божью в лице Иисуса Христа и веровать в эту любовь. И эта любовь имеет потрясающую силу. Она изгоняет, во-первых, всякий страх. По мере того, когда мы познаем Божью любовь, мы освобождаемся от всякого страха. Не остается никакого страха или смущения в нашей жизни. Это то, как Иисус Христос. Он пример того, можно сказать, человека, он был сыном человеческим, который познал любовь своего отца. И у него не было страха. Мы не видим страха в его жизни, хотя столько разных людей окружали его, и были те, которые хотели его постоянно хотели убить его. Но он никогда не был ведом страхом. Он никогда не боялся. Он не был смущен по одной простой причине, потому что он пребывал в любви своего отца. И это даровано каждому из нас, чтобы мы пребывали в любви Божьей в лице Иисуса Христа. Поэтому мы с вами названы, или как Библия говорит, уверовавшие были названы учениками, а ученики стали называться христианами. То есть уверовавший, каждый уверовавший в Иисуса Христа призван быть учеником. Каким учеником? Чтобы познавать любовь Божью в лице Иисуса Христа. И я так рад за каждого из вас, за каждого, кто принял это решение учиться в библейской школе. Я предвкушаю вот ту сладость, которую вы будете получать от урока к уроку, от темы к теме, когда любовь Божья будет раскрываться все больше и больше перед вами. И вы будете видеть через Писание, через то, что Писание нам говорит об Иисусе Христе, о том, что сделал Бог в Иисусе Христе для нас. Я хочу вам сказать, мы каждый из вас будет благословлен, будет наслаждаться этим словом. И это будет менять нашу с вами жизнь. Поэтому добро пожаловать. Добро пожаловать в Божью любовь. Добро пожаловать погрузиться в нее полностью, без страха и сомнений. Есть так много всего вокруг, и мы осторожничаем время от времени, и там, и в другой ситуации. Но есть место, есть одно место, где мы не осторожничаем. Это Бог, который любит нас, когда мы приходим к Нему, когда мы открываем сердце перед Ним. Помните, однажды Иисус Христос сказал: «Никто не благо, как только Бог». Помните, Он сказал такую фразу: «Никто не благо». Благость – это качество Божье. Это качество только Божье. Что такое благость? В корне слова «добрый», «хороший». Но в сути своей это слово «благость» означает абсолютную безопасность для каждого приходящего. Абсолютную безопасность и принятие, кто бы ни пришел к Богу. Знаете, мы с вами общаемся с людьми, разными людьми. В нашей жизни есть разные люди. И конечно же, люди незнакомые, мы держим их на дистанции. Родные люди, они близки для нас. Но даже родные люди могут ранить нас. Даже самые близкие люди могут нас обидеть. И я думаю, каждый из вас имеет большой опыт в этом. Но у меня есть хорошая новость, хорошая весть. Единственный, кто никогда не обидит, никогда не ранит. Никогда. Где абсолютная безопасность. Это Бог и Его любовь. Поэтому мы открываем свое сердце перед Ним. Открываем без страха и смущения свое сердце перед Его Словом, чтобы познавать Божью любовь. И даже когда мы будем читать такие места Писания, которые будут резать наш слух, знаете, и которые будут как бы, ну, создавать какой-то дискомфорт для нашей души вначале из-за непонимания, мы коснемся некоторых таких мест Писаний, которые на самом деле создают дискомфорт для верующих. Ну, возможно, не для вас, но в основном христианский мир, я знаю, как он думает по определенным местам Писания. И я буду их предлагать, буду зачитывать. Но не забудьте этого, что все за всем Божьим Словом, за каждым Божьим Словом стоит любящий Бог, который дал это Слово не для того, чтобы ранить нас, не для того, чтобы унизить, не для того, чтобы как-то обидеть. Нет. Каждое его слово, оно абсолютно безопасно. Оно абсолютно направлено не против нас, а за нас. Оно на нашей стороне. Поэтому если даже что-то мы не понимаем. Хорошо, Господь, я открываю свое сердце, я не понимаю этого слова, но я знаю, что это хорошее слово, потому что оно вышло из твоего сердца. Поэтому мы доверяем Богу. Итак, давайте мы с вами снова откроем Луки 9 главу. Луки 9 глава, 23 и 25 стих. И вообще мне нравится говорить о любви Божьей. Вы знаете, я сколько бы ни говорил, и люблю особенно на собраниях, особенно начинать собрание воскресное, с того, чтобы просто говорить о Божьей любви и пребывать в ней. Каждый раз, когда я это делаю, знаете, я переживаю снова вот эти как объятия Божьи. Бог любит меня, Бог любит вас. Это замечательно, мне нравится об этом говорить. И как мы вчера говорили, это не просто информация для размышления, это дух и жизнь. Это слова духа и жизни. Итак, Луки 9 глава 23 по 25 стих. «Ко всем же сказал Иисус». То есть ко всем, кто был рядом с Ним, кто шел за Ним, Там была большая толпа, и вы помните, что эти толпы иногда достигали десятков тысяч человек. Десятки тысяч человек следовали за Иисусом Христом. И он, обратившись к ним, сказал следующее. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя». Мы отчасти уже этого коснулись и более глубоко в это пойдем. Вот сегодня вечером. Что значит «отвергнись себя»? Что значит крест в данном случае для нас, в нашем случае? Чего это касается? То есть отвергнись себя, взять крест свой. О чем Иисус говорил? Как это относится к нам? Нам, верующим в Иисуса Христа. И дальше Иисус сказал, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе своей и святых ангелов. И все это место Писания, оно как бы говорит об одном. Последний стих, 26, говорится о словах Иисуса Христа. В центре этих всех стихов 23, 24, 25 и 26, в центре этого, вот самое главное, или как генеральная мысль, главные слова, это, как Иисус сказал, моих слов. Мои слова. То есть Иисус Христос имеет в виду следующее, что мои слова, они самое главное для каждого верующего в меня. И когда мы говорим с вами о таких вещах, как «отвергнись», «возьми крест», в христианском мире, и я проходил через это, и, возможно, и вы через это проходили, были разные идеи по этому поводу. До сих пор люди говорят, ой, она мой крест, или ой, мой муж мой крест, знаете, или там кто-то говорит, болезнь мой крест, или так далее. Я хотел бы сказать, что вообще не об этом Иисус Христос говорит. Потому что слова направлены только на одно. На что направлены слова? Любые слова, не только слова Иисуса Христа. Чтобы оказать влияние на наше мышление, правильно? Каждое слово, оно направлено в наш разум, чтобы что-то там сделать с нашим разумом. Каждое слово, нет слов без значения, каждое слово имеет значение. Например, если я говорю слово «телефон», даже если бы я не показал вам телефон, у вас сразу же в разуме нарисовался бы телефон. В вашем воображении, в вашем разуме вы увидели бы телефон, правда же? Сразу же одно слово, и сразу же что-то создает в нашем сознании. Мы живем в мире слов или в море слов, в море информации. И среди всего этого Иисус говорит, есть мои слова. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы отвергнуться себя, речь идет о том, что нам нужно отвергнуть образ мышления, чтобы слова Иисуса Христа смогли быть помещены в наше сознание. Я чуть позже, надеюсь, что коснусь всего, и покажу, что не все слова Иисуса Христа воспринимались людьми однозначно. Помните, однажды Иисус начал говорить, «Кто не будет есть плоти моей и не будет пить крови моей, тот не будет иметь жизни». Помните? Как среагировали люди вокруг него? Там были даже ученики, Помните, 70 учеников, которые поднялись и сказали, да, это странные слова. Кто может это слушать? То есть в их сознании не нашлось места для слов Иисуса Христа. До какой-то меры они его слушали. До какой-то границы они воспринимали его слова. Но пришел момент, когда они отказались принимать слова Иисуса Христа и сказали, это странные слова. Встали и ушли. Помните? То есть, что значит отвергни себя? Это означает, что когда слова Божьи звучат, они не всегда соответствуют нашему образу мышления или нашим как бы общепринятым или общепринятому или нашему мнению не всегда совпадают. И мы оказываемся, как знаете, на чаше весов. Что значит отвергнуться? Отвергнуться, отвергни себя. Это выбрать Слово Божье. Итак, давайте еще посмотрим одно место Писания. 14 стих Евангелия Луки, с 25 по 27 стих. Евангелие Луки, 14 глава, с 25 по 27 стих. И потом еще 33. Я думаю, что мы не будем читать всего, потому что мы не успеем, конечно же, обо всем сказать, но я хотел донести самые главные, самые важные слова. Потому что то, о чем я сейчас говорю, вот именно здесь застряли многие христиане. Хорошие христиане. Я говорю о хороших христианах, которые уверовали в Иисуса Христа, но они дошли до какой-то границы и остановились. И они не пошли дальше. Почему? Потому что в их сознании доминировало какое-то свое мнение, общепринятое мнение, к которому они привыкли. И они отказались пойти дальше за Иисусом Христом, чтобы Его Слово принять. И там, где происходит остановка в ученичестве, там происходит остановка во всем. Там уже нет движения Божьего. Там уже нет славы Божьей, там нет чудес Божьих, там нет радости Божьей, о которой мы вчера говорили. Поэтому очень важно, чтобы мы были открыты, и мы шли до конца. Итак, я читаю снова 25 стиха, где снова говорится следующее. «С ним шло множество народа». Это записано в Евангелии от Луки, в том же Евангелии. Это не повторяется, знаете, есть у Матфея описывается, то же самое у Луки, как бы одна история повторяется в разных Евангелиях. Здесь речь идет о другом случае, когда снова за ним идет множество народа, и он, обратившись к ним, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Множество – это тысячи людей. Иисус без смущения. Ой, а вдруг меня не поймут? А что они подумают, когда я это скажу? Он делает это заявление. Довольно-таки радикально. Я думаю, что на этом месте Писания приткнулось уже много людей. Не так ли это? Но это все еще слова Иисуса Христа, которые вышли из любящего сердца Божьего. Я еще раз хочу повторить. Эти слова вышли из любящего сердца Божьего. Это не слова расстроенного или рассерженного человека. Это слова любви. Но какие слова? Я еще раз прочитаю. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. И 33 стих. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Очень радикальное слово, правда? Очень серьезное слово, которое Иисус произнес при множестве народа. И он это не сказал просто маленькой группе людей, например, своим 12 ученикам. Он заявил это с большой платформы. Заявил это для тысяч людей, зная, что эти слова дойдут и до нас с вами, пройдут через все поколения. Миллиарды людей будут читать эти слова. Знал ли об этом Иисус? Конечно же, знал. Потому что Слово Божье, оно вечное Слово. И Он произнес эти слова. И вокруг этих мест Писания очень много разных комментариев, очень много разных толкований. Но я хотел бы все это, знаете, отнести и сказать, упростить все до минимума и сказать, что имел в виду Иисус Христос. Он имел в виду только одно – образ мышления. Я покажу потом еще другие места Писания. Он имел в виду только одно – образ мышления. Библия не противоречит сама себе. Бог не противоречит сам себе. Бог, который сказал «почитай отца и мать», помните? Или написано, Павел пишет, что кто не заботится о домашних, тот хуже неверующего. Вот отрекся от веры вообще. Помните эти места Писания? То есть оно не противоречит одно другому. Речь идет только об одном. Я хочу показать в Библии, что слово «мир», оно у нас в русском языке имеет только, ну как бы, звучит как «мир». В других языках там есть другие разные слова. Но «мир» имеется в виду как Вселенная, мир как мир людей, как человечество, и мир как мировоззрение. Три разных значения. Я хочу показать, например, вот на такое место Писания. 1 Иоанна, 2 глава. 1 Иоанна, 2 глава. С 15 по 17 стих. Вторая глава, с 15 по 17 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». И знаете, вот я пока здесь остановился. Сколько толкований и спекуляций было на этих местах Писания. Отрешиться от всего, взять свой крест, не любить мира, не того, что в мире. Из этого целую философию христианскую создали. Такую аскетическую, где нельзя это, нельзя то, зачем тебе это надо. Все материальное – это плохо. Есть такие гностические направления, которые были не только тогда, но и сегодня существуют. Вы, наверное, слышали, до сих пор даже в обществе, в мире в этом говорят, ой, ну если прийти к Богу, нужно все оставить. Вы, наверное, слышали об этом? И где-то часть этого, ну, где-то этих мыслей, она еще до сих пор где-то сохранилась внутри нас. Но о чем говорит Писание? От чего нужно отказаться? Что нужно возненавидеть? Что нужно не любить? Речь идет о системе мышления, мирской системе мышление, или мы назовем это просто как мировоззрение, и только. Я делаю паузу, чтобы просто переварили это. Столько людей, верующих, хороших верующих, они пострадали, не понимая, чего Бог от них хочет. И они отказывались от многого хорошего, что Бог хотел, чтобы они имели. Материальных ценностей. Кто-то отказывался, не знаю, там, какого-то благополучия, какого-то, не знаю, там, чего-то хорошего, что Бог хотел бы, чтобы люди имели это. Не понимая, на что было направлено или нацелены слова Иисуса Христа. Помните, раньше я читал Луки? «Моих слов», Иисус говорит. Он как бы ставит, знаете, вот каждого верующего перед выбором. Он говорит, послушайте, вы не можете следовать за мной, если не оставите ваш образ мышления, который вы получили от отца, от мамы, от братьев, от сестер, и, может быть, дети тоже в этом также являются частью. Образ мышления. Какой образ мышления? Который исключает Бога. Прежде всего. Я потом эту мысль еще разовью и покажу это в Писаниях, что такое плотское мышление. Что такое плотское мышление? Я очень важно, чтобы мы разобрались. Но я хотел бы вас не запутать, а распутать, чтобы стало все ясным, что очень серьезно Бог относится к нашему выбору. Вот к чему приводит Бог каждого из своих детей. Есть мирская система мышления или мировоззрение, есть Божья система мышления, есть Божье мировоззрение. Иисус говорит, что вы не можете следовать за мной, вы не сможете получить мировоззрение мое или образ мышления моего, если вы не согласитесь отказаться от образа мышления вашего. И смотрите, я, конечно, не знаю, как долго я смогу оставаться на этой мысли, но я хотел бы донести ее до вас. Смотрите, как я вчера рассказывал вам, что каждый человек, он сформирован с детства, и есть такое понятие, как система ценностей. Система ценностей – это относительное понятие. Это зависит от культуры. То есть страна, в которой живешь, какая культура, экономика, какой статус, какое окружение. То есть, например, да, если ваши родители, например, ну, один доктор, другой, не знаю, ученый, ясно, что ваш образ мышления как-то все равно соответствует вас тому, что, о чем говорят родители, правда же? А если родители, например, отец алкоголик или мама алкоголичка, уже другой образ мышления. И этот образ мышления, он формируется с детства. Есть такой, есть другой. Есть много разных, скажем, ну, вариантов того, где люди воспитываются и формируются. Смотрите, ведь все наше мышление, все наше мировоззрение, оно ведь связано с многими людьми десятки лет. Кто сказал, что это так просто взял, как кнопочку нажал и все отключил? Нет. Поэтому Иисус сказал, крест вам пригодится. Что такое крест? Это орудие казни. Что такое крест? Это Божий суд. Я чуть позже поговорю о Божьем суде. Что такое Божий суд? Понимаете, о чем идет речь? Иисус говорит следующее. Я не просто возьму и приложу латку к ветхой одежде вашего мышления. Я не просто хочу подкорректировать что-то в вашей жизни. Он имеет в виду, что хочу поменять полностью образ вашего мышления. И, дорогие братья и сестры, я больше 40 лет служения. Я видел, как люди верующие к этому не были готовы. Мы сейчас очень серьезно, вы понимаете, да? Что верующие люди не были к этому готовы. И они просто, знаете, нашли, как бы вот, как говорят, свою нишу в религиозном мире. Ну, я хожу на собрания по воскресеньям, я даже десятину даю, я молюсь на языках, я вот это делаю. И так далее. То есть как бы я служу Богу, я даже добродетелью занимаюсь, я сделал доброе там и там. И они не понимают принципов Божьего Царства. Потому что приходит время, когда беда стучится в дом. И нужно чудо. И они начинают тогда быстро звать пастора. Пастор, помолись за меня, чтобы мой ребенок исцелился, или мой муж исцелился, или я исцелился. Начинается паника, начинается суета, но упущено время. Почему? Потому что однажды они не согласились на полное изменение их мышления. Просто подстроились. Сохранили старое, добавили еще теперь новое. Вот здесь вот христианские какие-то истины. Вот они как раз вписываются в мое мировоззрение. Все комфортно, все замечательно, я спокойно живу. Но до времени. Этот мир непростой. И все вы заметили, это правда же? Мир, в котором мы живем, очень непростой, непредсказуемый и... И не знаешь, на каком повороте, что тебе встретится. Бог настолько нас любит, что Он совершил все для того, чтобы мы жили, как у Бога за пазухой. Все совершено. Но для того, чтобы эта жизнь его стала нашей, нам с вами нужно пройти вот этот рубеж. Согласимся ли мы поменять свое мышление? Поверьте, что в следующих темах вы услышите очень много необычных вещей, которых вы, возможно, не слышали. Я буду делиться истинами из Писаний, о которых я никогда в жизни не проповедовал. И вы будете, вот знаете, вот как на весах. Бог очень серьезен в этом плане. В спасении нас с вами очень серьезен. Он послал Сына Своего Иисуса Христа не просто что-то подправить. Знаете, вот там отвалилась там, ну, от дома штукатурка. И он берет и подлатал, там, взял, там, подмазал там. Или вот там оторвалось что-то, знаете, взял, зашил. Нет, Иисус Христос пришел, чтобы полностью поменять одежду. Не вливают вино новое, старые мехи. Потому что порвутся, не выдержат. И заплату к ветхой одежде не представляет. Нужна новая одежда. Бог во Христе Иисусе подарил нам новую одежду. И я говорю, что это связано с образом нашего мышления. Знаете, когда мы... Вы об этом еще услышите. Я чуть-чуть как бы забегаю вперед, и чтобы вы поняли, о чем я говорю. Мне важно, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Например, когда вы будете об этом слышать, что Бог во Христе Иисусе простил все наши грехи, и вообще не видит греха, когда смотрит на нас, с того дня, когда мы пришли к Нему, и до того, скажем, даже до того, как мы обратились ко Христу, был только единственный грех, который вменялся нам. Это неверие в Иисуса Христа. Единственный грех, который существует в глазах Божьих сегодня, после жертвы Иисуса Христа, до сих пор, это грех неверия в Иисуса Христа. Единственный. Помните, что Дух Святой придет и обличит о грехе. Ну да, он будет обличать, что воруют, лгут, и это делает неправильно, и это нет. Только об одном, что не веруют. Но мы с вами веруем. Кто из вас верует в Иисуса Христа, помашите вашей рукой. Да, это означает, что греха неверия нет. Никакого греха Бог не видит в нашей жизни из-за жертвы Иисуса Христа. Я однажды ехал в машине с одним человеком, и мы разговаривали на эту тему. И как-то разговорились, и я говорю, с того дня, когда мы покаялись, приняли Иисуса Христа, наш грех неверия был прощен. Потому что все вообще грехи были прощены 2000 лет назад. Но в момент покаяния мы оставили грех неверия. И Бог никогда не видел нас грешниками. А сколько мы каялись, сколько мы плакали, сколько мы терзались, ой, я грешен, ой, я согрешил, Господи, я виноват. Вы слышите меня? Почему? Потому что не было откровения о жертве Христа, о достаточной жертве Христа. И в следующих темах учителя, я думаю, следующие, они раскроют, они покажут вам это в Писании, что Иисус Христос пришел прежде всего. Для чего? Помните, написано Матфея, Рождество Иисуса Христа было так, помните? И дальше написано, Он спасет людей своих от грехов их. У меня вопрос к вам, дорогие братья и сестры, так Он спас или нет? Так Он справился со своей задачей или не справился? Или Ему наша помощь нужна? Нет, Ему не нужна наша помощь. Библия говорит, что Он топтал, точил один. Помните пророка Исаии, по-моему? То есть все, через что проходил Иисус, Он не вовлек никого из людей. Даже сказал об учениках своих, оставьте их, пусть они идут. Я нужен вам. Иисус сам совершил всю работу. Какую? Чтобы спасти нас от грехов наших. Представьте себе, что мы можем прожить всю жизнь и не знать, что Бог спас нас от грехов наших. Что мы всегда были спасены от греха. То есть прощены, и грех был уничтожен, и Бог никогда не видел греха в нашей жизни с момента нашего обращения к Нему. Почему я вам все это говорю? Я не буду сейчас вам раскрывать и показывать это в Писании. Но знаете, вот плотской разум, система мышления, которая готова противостать этому, как это? Каялись, а теперь что, не надо? А что, Бог теперь не видит греха моего? А если я согрешил, что теперь можно грешить? И плотской разум. вот это необновленное мировоззрение, старое мировоззрение, оно выступит и будет противостоять Евангелию доброй вести. Как я вчера говорил, Евангелие – это слишком хорошая весть. Настолько хороша, что невозможно в нее поверить без помощи Святого Духа. Бог не видит нас грешниками. Вау. Вот, братья и сестры, я не хочу в эту тему уходить. Меня тянет, конечно же, все это раскрыть и показать вам Писание. Жертвы Христа достаточно. Пролитой крови Христа достаточно. Речь не идет о наших взаимоотношениях друг с другом, когда если мы кого-то обидели, мы должны попросить прощения и так далее. Не об этом идет речь. Мы говорим о взаимоотношениях между нами и Богом. Грех был препятствием. Из-за греха мы понимали, что мы отрезаны от Бога. И Бог никак не может благоволить к нам. Но Евангелие – добрая весть. С грехом покончено 2000 лет назад. И когда мы с вами приняли Иисуса Христа, мы приняли вот эту благодать прощения грехов. Пишу вам, дети, Иоанн пишет, потому что прощены вам грехи не за ваших молитв, не за ваших покаяний. Вы меня слышите, дорогие, или нет? Вы еще здесь? Вы со мной? Написано, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Вау! Это означает, что Бог благоволит ко мне. Бог благоволит к вам. Если нет греха, между нами все в порядке. Между нами и Богом все в порядке. Мы спасенные люди. Наше имя записано на небесах. Когда, если вдруг наша жизнь прервется, мы пойдем на небо все по одной простой причине. Не из-за нас, а из-за того, что сделал Иисус Христос для нас. А мы в это поверили. Исаия, он вообще восклицает, кто поверил слышанному от нас? Исаия это практически уже Евангелие в Ветхом Завете. 53 глава, она рассказывает об Иисусе Христе, о Его жертве и о том, что Он сделал. Это за 600 лет до Рождества Христова. И Исаия восклицает, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? То есть вопрос в чем? Есть Евангелие, и в эти месяцы вы будете слышать чистое Евангелие. И принимая верою, вы будете счастливы. Вот этот груз вины, осуждения упадет с ваших плеч. И вы расправите крылья, как орлы, дорогие братья и сестры. Уйдет эта усталость, уйдет эта изможденность, терзание, ненужные слезы уйдут. Мы приняты Богом не из-за того, что мы сделали, а из-за того, что Иисус Христос сделал. А мы в это поверили. Вы верите в Иисуса Христа, дорогие братья и сестры? Вау! Я не знаю. Ну, мне нравится то, о чем мы говорим, но я все-таки хочу вернуться к чему? Что есть образ мышления. Есть мирской образ мышления. Это не только, вы знаете, образ мышления, который отвергает Бога. Мирской образ мышления – это и религиозный образ мышления, который адаптировал Бога в мирскую систему. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть Бог, да, ну как куда-то его нужно девать, так, так. И нашли ему какую-то нишу в жизни, в обществе, знаете, Бог. Ну и Бог с ним, с Богом. Примерно так. Разные формы создали, чтобы как-то, знаете, вот было комфортно человеку прийти в какой-нибудь храм и, знаете, ни о чем не задумываться. Пришел, покаялся, исповедался в грехах. Я хотел бы сказать, что исповедание греха не спасает. Еще раз, исповедание греха не спасает. Представляете, как римо-католики бы на меня обиделись, и католики вообще, да и православные тоже. Они на этом живут, скажем так. Вы скажете, а что же спасает? Только вера в Иисуса Христа. Вера спасает. Во что вера? Не просто абстрактная вера, а в то, что наши грехи прощены. Когда? Когда Иисус истекал кровью на кресте, и Он умер на кресте. Но к чему я все это говорю? К тому, что, понимаете, вот образ мышления. И у каждого из нас есть сформированный образ мышления, который готов противиться Евангелию и отвергать Евангелие. Вот о чем я хочу сказать. Почему Иисус это все сказал? Потому что Он любил этих людей. И Он понимал, что если они не откажутся от своего образа мышления, который у них сформировался в семье, в школе, в обществе, если они не откажутся от этого образа мышления, тогда все бесполезно. Итак, Иисус Христос пришел, чтобы поменять образ нашего мышления и наше мировоззрение. Полностью. Радикально. Итак, давайте вернемся снова Луки, 9 глава. У нас осталось буквально несколько минут, я не буду шагать в следующую мысль. Но я надеюсь, что вы понимаете, о чем идет речь. Если понимаете, помашите вашей рукой, если вы понимаете. Хорошо. Я не все помахали руками из тех, кого я вижу. Наверное, не все еще понимают. Но наберитесь терпения. Просто наберитесь терпения. Мы будем идти шаг за шагом. Я еще раз повторю это место Писания. Луки, 14 глава, 25 по 27 и 33. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своей, матери, жены и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». И 33 стих. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Иисус подчеркивает, чтобы быть моим учеником, вам нужно отложить ваше, скажем, ваш образ мышления или ваше мировоззрение. Иисус сказал в другом месте Писания: «Кто не примет Царство Божье как дитя». Буквально еще одна-две минуты у нас есть. Знаете, у меня двое детей, когда они росли, пришло время, когда они начали разговаривать. И есть такой период в жизни детей, я называю это период радио. Помните, когда, как раньше вот в домах висело радио на стене? И оно постоянно работало. У людей, особенно которые постарше, ну, я не знаю, сейчас оно работает или нет, оно постоянно включено и постоянно говорит. Говорит. Громко так создает такой фон. И знаете, вот точно так же дети. Они как радио, которые умолкали только когда засыпали. И у них постоянно вопрос, а что это? А это что? А это что? А что это за две дырочки в стене? Это электричество. А что такое электричество? Электричество, это, понимаешь, там идут провода, через которые приходит электричество. Откуда они берутся? Ну, их вложили. А куда они идут? К электростанции. А где берется электричество? На электростанции. И конца вопросов нет. Почему? Потому что ребенок как чистый лист. Ему интересно. Он любознательный. У него нет еще сформированного мышления. А, теперь я знаю, что это электричество. А, я теперь понял, что это вот это. А это. До того, как мы ему сказали, у него не было еще сформированной точки зрения. Но когда мы ему сказали, она сформировалась. Об этом, об этом, об этом и об этом. Бог хочет, чтобы мы пришли как дети. Иисус сказал, кто не примет Царство Божие как дитя. С чистым листом. Не как специалист по Царству Божьему, а как дитя. Иисус сказал, вы не сможете пользоваться тем, что есть в Царстве Божьем. Так написано. Поэтому я хочу пригласить вас к чаю и кофе, к перерыву 15 минут. Немножко отдохните, и мы продолжим с вами говорить об ученичестве.